Я свою проповедь или размышление из Слова Божьего назвал «Дивный Спаситель» или «Уникальный Спаситель». А можете добавить свои синонимы «Чудный Спаситель», «Неповторимый», «Неподражаемый», «Тот, подобного которому нет». Когда Иисус Христос стал взрослым, жил среди людей и уже вовлек в служение учеников, был уникальный такой момент, такой эпизод, когда он у учеников спросил, за кого почитает меня народ? Или дословно, что люди говорят обо мне? Если вы помните, ученики стали рассказывать, скажем так, или пересказывать слухи, которые были о Христе. Одни говорили, ну, великий пророк, и называли прям имя его, потому что его служение было таким эффективным, таким вот прямолинейным, что его называли Иеремией, Ильей, возможно, там, кем-то из великих пророков. Но Христос не удовлетворился просто разговорами о том, что говорят о нем люди. Он спросил учеников, а что вы думаете обо мне? И помните ответ Петра? Ты Христос, ты Мессия, ты обещанный Богом Спаситель. Я не буду дальше продолжать вот этот диалог, это общение. Я вот хочу на чем заострить внимание, что Христу не безразлично, как мы относимся к Нему, что мы думаем о Нем. От этого зависят две вещи. Во-первых, наша земная жизнь. Если мы низко думаем о Христе, считаем примитивным то, кем он является, что он сделал, что это лично значит для меня. С гарантией можно сказать, что такой низкой будет жизнь. Примитивной, пустоватой, бесцельной, скучной. И наоборот, если наше представление будет правильным о Христе, высоким, наша жизнь будет высокой. Наша жизнь будет достойной. Это первое. Второе. Все живущие на земле, мы знаем об этом, когда-то умрут. И вот только отношения со Христом, они определят вечность. Если человек знал Христа, веровал в Иисуса Христа, был его учеником, последователем, он обретет вечную жизнь вместе со своим Спасителем. И наоборот, если люди верили во что угодно, кроме Иисуса Христа, эта вечность будет печальной. Эта вечность будет трагической. И эта весть, она должна вот от всех спасенных, от людей того времени, она должна распространяться по всему миру. Потому что Христос – это единственный Спаситель, который дан человечеству. На сегодняшний день споры о Христе, как о личности, они не прекращаются. Как тогда о нем говорили все, что угодно, так и сегодня о Христе говорят все, что угодно. О нем говорят, что он от самых таких благородных комплиментов, что он был хороший, добрый человек, пришел помочь людям, заботился об их здоровье, их благосостоянии, он их исцелял. И вы знаете, что вот Христос в глазах людей был просто вот потрясающим таким терапевтом. Другие говорят, что он был самозванец, сумасшедший человек, говорил о себе то, кем он не являлся, вот, за что поплатился, была глупая, бесцельная жертва, выдавал себя за великого какого-то, а в конце концов жизнь закончил на кресте, позорно, мученически. Вот многие люди до этой точки видят Христа, не зная, что он воскрес, или не веруя, что он воскрес. Кто-то на самом деле считает, что Христос был тем, за кого себя выдавал, тем, о ком он говорил. И это очень важный момент. Не просто, чтобы мы согласились, а чтобы мы уверовали, и это стало частью нашей жизни. Я хочу прочитать достаточно большую цитату из небольшой статьи. Если вы слышали, христианский мыслитель, писатель, но не проповедник, Клайв Льюис, он почти наш современник, он умер где-то в середине 60-х. Вот, его книги, статьи достаточно популярны, известны остротой его мысли, написания и точности выражения. Я хочу процитировать из его статьи вот то, с чего я начал эту мысль. Послушайте. Если бы кто-то подошел к Будде, знаете, кто такой Будда? Не собачья будка, Будда. Это восточный лидер, да? И спросил, ты сын Брахмы? Тот ответил бы, вы сошли с ума. Или попробуйте убедить Сократа в том, что он Зевс. В ответ вы бы услышали смех. Задав Мохаммеду вопрос, является ли он Аллахом, вы бы увидели, наверное, как он раздирает в клочья свои одежды, а затем лишились бы головы. Спросите у Конфуция, является ли он матерью природы, и он с ухмылкой пожмет плечами. По-моему, когда такой превосходный учитель нравственности говорит о себе то, что говорил Иисус Христос, это или припадок лунатика, у которого все смешалось в голове, или он на самом деле Бог. Мы можем сказать, что ко Христу во время его земной жизни никто не относился как просто к хорошему, нравственному человеку. Он вовсе не производил такого впечатления на людей, его окружающих. Каждый, кто встречался с ним, испытывал либо ужас, либо ненависть, либо восхищение. Равнодушных не было. Мне очень нравится вот это вот наблюдение, которое Льюис сделал относительно личности Христа. На самом деле равнодушных людей не было. Либо он вызывал страх, либо отторжение и ненависть, либо восхищение, как тот, кем он был. Я подобрал у евангелиста Иоанна все то, что Христос говорил о себе, кем он является. И что это значит для нас. За время нашей церкви, да, мы уже, ну, если брать просто календари, мы уже больше 20 проповедей сказали, учитывая еще, может быть, то, когда братья говорили, там, рождественский период, начиная с декабря и заканчивая где-то в середине января. Но уже порядка 30 проповедей точно было о Рождестве Христовом. Некоторые проповедники уже ломают голову, о чем еще можно сказать, что еще можно предложить людям такого, чего они не слышали, сказали, вот это вот сила. Мы знаем, что Христос пришел в мир. И где-то больше сосредоточены, наверное, вокруг ясель, вифлеемских вот, полей, пастухов, волхвов и всего того. И пытаемся там какие-то зерна найти, какие-то принципы. Я посмотрел на взрослую жизнь Христа, на то, что Он говорил о себе. Потому что, когда Он был маленький, Он ничего о себе не говорил. Его родители носили из Вифлеема в Египет, потом обратно, потом Назарет, потом вся его жизнь была какой-то загадочно, таинственно, мы до 30 лет вообще не знаем практически ничего, у нас нет никакой информации о том, как жил Иисус Христос. Но когда Он вышел на служение, когда Он стал открывать, кто Он, зачем Он пришел, что это значит для людей, которые окружали Его, вот это помогает нам понимать смысл Рождества, вот это практическое значение Рождества для нас лично. Я очень удивлен, насколько Бог позаботился, чтобы через одного автора, Иоанна, написать колоссальное количество вот этих вот фраз «Я есмь», «Я есмь». И он вот просто распаковывает нам, раскрывает нам эту глубину и в то же самое время простоту и необходимость того, что за личность посетила нашу планету. И это не просто созерцание какой-то холодной звезды на миллионы световых лет, оторвана от нас, которая, может быть, переливается огнями, но ничего не значит для нас, кроме восхищения внешней какой-то красоты. Он жил среди нас. Друзья, помните всегда, Он жил среди нас. Бог далекий, непонятный, стал близким. Вот этот вот, который вызывал, может быть, мгновенный трепет и ужас, был настолько близким к людям, я имею в виду к верующим, к ученикам, что Христос вместо них говорил, блаженны ваши глаза и уши, что глаза видят, уши слышат, что вы можете прикасаться ко мне. Сам Бог жил среди людей. Вот я хочу, чтобы мы просто не был это монолог, но вместе с вами прошли по всем этим ключевым высказываниям, которые Господь говорил о себе. Я хочу, чтобы вы помогали мне, может быть, я чего-то добавлю к этим ценностям. Но слушаем внимательно, я хочу, чтобы вы были вовлечены. Самое первое, оно последовательно идет, Евангелие Иоанна, 6 глава, 35 стих. Вот в одной из проповедей Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Если бы вы были слушателем Иисуса Христа в тот момент, что бы вы подумали? Когда человек о себе говорит: «Я хлеб жизни». Может быть, трудно. Вы уже духовно зрелые все. Хорошо. Что это значит для вас? Когда вы читаете Евангелие от Иоанна, когда вы слышите эти слова: «Я хлеб жизни». «Я хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет голодным никогда. Не будет испытывать жажду никогда». Что это значит? Вот представьте, что вы подарили Новый Завет неверующему там соседу, другу, коллеге по работе, в учебе где-то, и он читает Евангелие и говорит: «Слушай, что это значит?» Вы должны быстро ответить. Что значит, что Иисус говорил: «Я хлеб жизни»?
Возможно, жить и не испытывать никакой нужды. Причем можно не обижаться.
Не стесняйтесь, ну, это не экзамен, что будут оценки за ответы. Правильно.
Самый необходимый источник для жизни. То есть он наполняет душу настолько, что не хочется идти уже к другим источникам.
Если я вот не буду так долго останавливаться на каждом тезисе, да, на каждом стихе, но смотрите. Сама наша жизнь, она зависит от хлеба и питья. Она очень сильно зависит. Если взять контекст, где Господь говорит, то Он говорит, что Моисей получал хлеб не своей силой. Не Моисей вас кормил, а Отец мой кормил. Но сейчас я среди вас, и я этот хлеб. Вот если на секунду подумать, сколько тонн каждый день хлеба надо было бы на 2 миллиона населения. Вы можете себе представить? Сколько воды ежедневно, пресной, нужно для нужд людей с населением 2 миллиона? Каждый день. Мы об этом не думаем, потому что мы всегда функционируем рядышком с магазинами. Всегда у нас есть холодильник, всегда у нас есть что-то, что мы можем просто вот кинуть, да, чтобы наши слабые силы не покинули нас, а наоборот ободриться. Но тогда, когда вы вдали от дома, пошли в поход куда-то, или уехали на пляж отдыхать, и кончилась пища, питье, вода, вот самое необходимое, элементарное, вот тогда мы начинаем чувствовать проблему. Это физическое. Вот о чем Писание говорит. Наши души, они в равной степени нуждаются в пище и питье. И вот среди людей оказывается тот, кто говорит: «Я хлеб». «Я хлеб». Другими словами, Христос, только Христос, является единственным источником удовлетворения внутренней нашей жизни. Это правильный ответ. Вы знаете, когда христиане проводят часами и, может быть, сутками время у экранов телевизоров или в интернете, или еще где-то, скорее всего, это сигнал к тому, что там они находят пищу и питье больше, чем в личности Иисуса Христа. В самом начале я сказал, что если наше отношение ко Христу будет высоким, наша жизнь будет высокой. Если он нам нужен только по праздникам каким-то, чтобы вспомнить о нем, чтобы выразить какое-то там почтение визуальное. Но у нас сердце не преклонено в том, чтобы быть в Слове Его, искать Его, наслаждаться им. Наша жизнь будет примитивной. Вот Христос не сделает вот так. Открой ротик, я тебя покормлю. Он хлеб. К Нему нужно прийти, Его нужно вкушать. Он тот, кто дает настоящее и полное удовлетворение в жизни. Чуть-чуть попозже я еще к этому вернусь, потому что будут похожие тексты, где Господь повторяется. Давайте мы следующий текст посмотрим. 8 глава Евангелия от Иоанна, 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я еще похожий текст прочитаю. 12 глава, 46 стих. Иисус говорит: «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». В чем ценность этого заявления? В чем, да, точно. В чем сила света? Вы помните, Евангелие от Иоанна, кстати, начинается, вот прям врывается в сознание людей, где сказано, Иоанн Креститель был светильник, он не был светом. То есть маленькая свеча, которая во тьме освещала что-то, какие-то предметы. Но пришел истинный свет, который просвещает всякого человека. Это Христос. И вот потом Христос о себе говорит: «Я свет. Я свет».
Во свете ничего не утаится. То есть все становится явным.
Угу. Свет освещает то, что сокрыто. Да? Простые вещи. Но обращайте внимание, друзья, что речь не идет о том, я принес вам свет. Я хочу, чтобы мы сегодня думали исключительно о личности. Не Будда, не Конфуция, не другие, которых мы сегодня читали из Клайва Льюиса. Они никогда не говорили о себе «я хлеб жизни». Они никогда не говорили о себе, что «я свет этому миру». Они пытались указать на какие-то источники, они пытались где-то побудить людей стремиться к этому, достигнуть каких-то высот. Но никто из них не сказал о себе «я свет». Христос о себе говорит «я свет». То есть всякий, кто во Христе, он будет просвещен вот этой истиной, этим знанием, этой жизнью. Это то, что дает человеку способность идти, видеть. Да, это огромное благословение, когда человек видит. Однажды Христос сказал в контексте тех учителей, тех людей, которые окружали Его, те, которые претендовали на какое-то высокое знание, но на самом деле они были духовно слепы. И Он сказал: если слепой ведет слепого, помните, что произойдет? Упадут в яму. Так вот, вне Христа нет ничего, что могло бы освещать, что могло бы показывать, что могло бы помогать человеку правильно идти. Потому что эта яма, это будет вечной погибелью человека, который окажется там, если он вне Иисуса Христа. Это потрясающее заявление. Христос говорит о себе: «Я свет этому миру. Всякий, кто последует за мной, не будет ходить во тьме». 10 глава, 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Что это значит?
Угу.
Либо они закрыты, либо они ложные. Христос указывает на то, что Он единственный вход на небеса. Заметьте, друзья, никакая деноминация, Сегодня, когда приходится общаться с разными деноминациями, от ортодоксальных до, не знаю, там, либеральных, все где-то сконцентрированы, вот только мы, у нас. Это ложь. Христос о себе говорит как о личности. Я дверь. А в двух словах буквально в этом контексте Христос говорит относительно овец, что овцы, которые заходят или выходят, да, на пажити, они заходили тогда через дверь. Пастух рядышком находился, он большинство из них проверял, осматривал, но он был с ними. И вот он был вот этой вот дверью. Он знал их по имени. Он проявлял к ним, ну, сейчас мы чуть попозже поговорим об этом, но они понимали, что такое дверь. Смотрите, Христос о себе говорит: «Я дверь». Не Моисей, на которого уповали тогда люди, не современные знатоки церковной жизни или философы, кто угодно, исключительно божественная личность говорит: «Я дверь». Когда я делаю паузы, думайте, я вошел в эту дверь или нет? Я хожу в этом свете или нет? Я питаюсь этим хлебом или нет? От этого зависит наша жизнь. Либо низкая, либо высокая здесь. Либо вечность с Господом, либо вне Его. 11 стих 10 главы. Я есть пастырь добрый. Я есть пастырь добрый. Мы всегда говорим, и об этом поговорим сейчас, но посмотрите другую грань. Он не сказал: «Я дрессировщик львов». Быть вот дрессировщиком львов было бы очень престижно, потому что у тебя появилась власть над свирепыми, малоуправляемыми животными. Дикими, да, царями, вот царей среди животных. Но когда человек говорит: «Я пастор, пастырь добрый», в Израиле была самая непрестижная должность. Хотите больше узнать? Найдите какие-то источники, которые библейские именно источники, которые вам покажут, как относились к пастухам. Что о них думали? Чем они занимались, когда уходили далеко-далеко-далеко, на несколько дней там, в горы или куда-нибудь в пустынные места? И жили там, может быть, месяцами. Самая низкая и, возможно, сомнительная профессия была. Распространенная, но не очень престижная. Теперь вернемся к образу. А овцы сами по себе, мы знаем, что они слабенькие, они тупенькие, они не знают ни входа своего домой, ни выхода. Им обязательно нужен пастух. Вот все зависит, друзья, от того, кто нас спасет, кто на нас влияет, кто и чем нас кормит. Это огромная важность. Христос о себе говорит: «Я есть пастырь добрый». Посмотрите. Не просто со стороны говорит: «Я добрый», а что? Полагает жизнь свою за овец. Полагает жизнь свою за овец. Так вот, этот пастух, он заботится о нашей ежедневной жизни. Мы это можем просто в конце дня сказать: «Господи, здесь ты меня охранял. Здесь ты проявлял свое милосердие». Вы знаете, что без его благословения или без его активного участия в нашей жизни, сегодня бы мы не встали. Мы думаем, что все происходит само по себе. Вот биологические процессы в нас есть, и по-другому не могло бы быть. Я открыл глаза, а потом там оделся, собрался и занимаюсь своими делами, какими нужно. Он заботится. Вот его попечение в том, чтобы мы были внутри сыты. Это одна часть пастушеской заботы. Другая часть охраняет нас. Причина, по которой вы сегодня или мы сегодня не впали в отступничество, это в том, что Он охраняет. Люди, которые впадают в отступничество, скорее всего, они вышли осознанно из-под контроля вот этого пастушества и оказались, возможно, на том пути, где волки могут сделать их легкой добычей. Я сейчас не говорю о потере спасения или каких-то других доктринальных моментах в данном случае, но мы знаем, сколько христиан, которые выходят из-под контроля пастушества Христа, становятся легкой добычей этого мира. Всю жизнь свою страдают, и потом, в конце концов, может быть, если известно, да, возвращаются к своему Господу. Так вот, Христос о себе говорит: «Я есть пастырь добрый». Вы знаете этого пастуха? Помните, что он говорит? «Я знаю моих, и мои знают меня. Зову их по имени, и они идут за мной». За чужим не идут, бегут от него. То, что мы слышали, да, вот есть вот этот вот иммунитет, который помогает нам вот быть привязанным к этому пастуху. И мы слышим его голос, и мы знаем, что в этом голосе есть истина. В этом голосе есть сила, в этом голосе есть жизнь, в этом голосе есть притягательность. Движемся дальше. 11 глава, 25-26 стих. Иисус говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Вот радостная весть. Вот истина. А тогда, когда мы можем уповать на Христа, зная, что когда мы физически умрем, мы не останемся лежать в могиле, мы обязательно воскреснем. Если кому-то до этого момента во всех религиях было комфортно, мы бы могли сказать: ну, только Христос кормит, только Христос заботится. Кто-то мог бы сказать: ну, вы знаете, без Христа и наше там течение или движение, ну, неплохо. Мне хорошо или нам хорошо. Мы счастливы. Но вот в этой точке все радикально становится контрастным. Нигде, кроме христианства, нет упования на то, что люди воскреснут. И они в этом уверены. Вы верите, что вы воскреснете из мертвых? Почему?
Что он верит?
Потому что тот, кто стал искупителем, он сказал: «Верующий в Меня не умрет. Я есть воскресение и жизнь». Он – это сила, поднимающая из мертвых. Если вы можете заметить в своей жизни вот то, что мы говорим всегда, новое рождение или рождение свыше, в вас произошло. Вот это вот первая часть этого огромного воскресения, которое Бог совершил в нашем сердце. Это потрясающе. 14 глава, 6 стих. Христос одному из учеников говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я хочу здесь тоже остановиться. Хочу от вас услышать, что значит путь, истина и жизнь.
То есть предполагается, что есть ложные пути. Ну, как вот сегодня, да, говорят, что, ну, Бог один, неважно, как ты там, какой тропкой ты идешь. Но вот есть истинный путь, который приводит на небеса, Господу, Его
общению. Да, спасибо, Таня. Есть какие-то еще мысли?
Я есть путь, который ведет всякого к истине, он является истиной. Эта истина приведет к нашему жизни.
вся наша жизнь, она вот похожа на дорогу, по которой мы идем, да? И вот Творец создал нас таким образом, что даже на подсознательном уровне, где-то глубоко у нас есть ощущение того, я куда-то иду и куда-то приду. В конце концов, финишем будет конец нашей физической земной жизни. Вот почему все люди живут на земле и во что-то верят, на что-то уповают. Так вот, относительно пути, Христос говорит, я – это дорога. Я – этот путь, который веду. То, что вы говорите, это очень сильное заявление. Это просто невероятное заявление. Я есть этот путь. Я хочу прочитать одну часть, если вы слышали, писатель, поэт Николай Водневский. Слышали такого? Да, в ранние годы моей христианской жизни я достаточно много читал его. Вот, поэзия мне очень нравилась. Он простой, точный, интересный такой был брат. Он уже на небесах. Вот его начало стиха, в конце его потом закончу. Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – великий Бог. Можешь продолжить? Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Очень классно сказано. Если люди говорят, что много путей ведут к Богу, отчасти это правда. Много путей к Богу ведут на суд. К Богу можно прийти с востока, с запада, с юга, через религию, через атеизм, через все что угодно. Но только один путь, одна дверь, одна истина, один свет приведет человека к спасению. Это Иисус Христос. Хорошо было бы после каждого тезиса останавливаться и говорить, что вы думаете об Иисусе Христе? Он притворщик, он обманщик, он сказочник, он лжец или он на самом деле то, что о себе говорил? Кстати, я слышал, как один, как бы назвать попроще, не хочу говорить клоун, но тот, который людей веселит. Как еще можно набрать? Нет. Юморист, наверное, да. Более культурно. Вот. Юморист общался с пастором, и вот что он говорит. Я рассказываю сказки, которые выглядят как правда, и люди верят. А вы рассказываете правду, которая выглядит как сказки, и люди в это не верят. Так вот, христианство для многих, оно выглядит как сказка. Вот Бог переоделся в человека и пришел в наш мир. И ходил среди людей. И потом он отдал свою жизнь за людей. Для многих это точно как сказка выглядит. Но на самом деле это истина. Вот почему Христос спрашивал, что вы думаете обо мне? Сегодня этот вопрос каждому из нас. Что вы думаете о Христе? Что мы думаем о Христе? Наше отношение к Нему. И вот когда мы читаем эти тексты, когда Господь говорит, я есмь хлеб. Всякий, кто придет к этому хлебу, он утолит свою жажду. Он утолит свой голод. Он будет внутри достаточным, сытым, счастливым. Он есть этот свет. Он есть эта дверь. Он есть этот путь. Это единственный путь, который приведет на небеса. Что бы вы сказали относительно истины? Путь – истина. Все, что сделал Христос, Он явил истину о Боге, кто есть Бог, и истину о человеке, что есть или кто есть человек. Я не знаю, как вы, но когда я начал читать Новый Завет, вот эта книга стала читать мое сердце. И я понял, что от нее не спрятаться. я понял, что она точно выражена была, да, что она острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа и судит намерения сердечные, мысли, мотивацию, абсолютно все, что скрыто от глаз человеческих. Можно притворяться перед людьми как угодно и сколько угодно. Но когда этот свет или эта истина приходит в жизнь, просто наизнанку выворачивает. Мы понимаем, что она знает о тебе абсолютно все. Есть уникальный текст, 18 глава Евангелия от Иоанна, 37 стих. Когда Иисус общался с Пилатом, помните, он там ему какие-то вопросы задавал, ты царь израильский, вот что-то хитрил, хотел отпустить, и понимал, что он попал в ловушку, он не мог его отпустить, но думал, что вот вдруг соскользнет, и ему удастся выйти сухим из воды. Так вот, что Христос ему ответил. Я на то и родился. Смотрите, сам Христос говорит о смысле и о цели его Рождества и его прихода в мир. На то и родился. И на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о чем? Об истине. И всякий, кто от истины, слушает голос мой. Помните реакцию Пилата? Что есть истина? Вот как бы вы истолковали? Можно разные акценты поставить. Спросить, а что же на самом деле есть истина? Расскажи. Или по-другому. Что такое истина? Ее не существует, да? Вот он задал вопрос, но ему ответ не интересен был. Скорее всего, он понимал, что истины нет. У каждого в голове своя истина. Но когда Христос говорит, я на то и родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, потому что он и есть эта истина. Кроме Христа, никто не скажет нам истину о Боге, какой он. Буквально пару вопросов, и будем дальше. Что Христос или Слово Божие открыло вам о Боге? Что ценного вы знаете о Боге? Какую истину вы узнали о Боге? То, чего вы не знали до уверования?
Что это не все. Какой-то дедушка такой, прощающий, такой все покрывающий любовью, что он справедливый и святой, что он приведет на суд, потому что я грешница. Но это лично вот я за себя говорю. То есть, что мне нужно будет дать ему ответ, потому что он каждого будет спрашивать. Это не так, что, ой, ну прости, ну уж, как многие говорят, ну я там умру, а там разберемся. А еще страшнее, когда там руками, кулаками машут в адрес Бога и говорят, вот я там приду, как открою дверь, там как еще буду вопросы задавать. Ну, как бы, нет, вообще Бог так перевернул все, вот понимание, кто он, что он святой.
Ну, еще Бога жизнь приобрела смысл. Ты знаешь, что за тем, что ты родился, и когда ты умрешь, есть что-то, и это жизнь, и эта жизнь, она не ведет просто в никуда, и она не для того, чтобы жить в удовольствии, для того, чтобы совершенствоваться, быть лучше, для того, чтобы становиться, действительно светиться светом каким-то. И понимаешь, что этот свет Бога. И жизнь приобретает смысл.
Верование, я думаю, что я не такой уж плохой человек, что я хороший. Бог открыл, что мерзкий грешник, горделивый, никчемный, который заслуживает наказания вечного суда.
Потому что мы все сравнивали себя друг с другом. Видим других, извините за сленг, да, таких конченых людей, о которых мы думаем, что если кто-то попадет в ад, то вот эти люди, а я, ну, где взять эту категорию, да, святости или праведности? Не знаю, как тоже у вас, но я когда читал Писание в самом начале, вот это вот свет, истина, они, ну, приводили меня в страх. Я узнавал о Боге, то я понимал, я с ним не договорюсь. Вот не будет так, что я скажу, ну ты понимаешь, все так жили. Ну пойми меня, пожалуйста, ну я не мог по-другому. Я мог бы, или как многие люди говорят, ну а я что, виноват, что я родился в такой семье, в такой стране, в такое время? Там, ну, кому-то повезло, что родился в христианской семье, где с детства там бабушки, дедушки читали Библию. А у меня этого не было. Вот один из таких невероятных Божьих атрибутов – это его праведность или прямота. Это как, знаете, ну вот, заканчивая эту мысль, а можно обижаться на снимок рентгена сколько угодно. Да, вот он показывает истинную картинку, что там, или КТ более там точно. Мы можем порвать это, мы можем говорить, да я себя нормально чувствую. Но вот он точно покажет состояние. И потом это состояние им же, кто делает этот снимок, даст определение, годен или не годен. Но мы все знаем, вот эта истина, которая просвещает, она показывает, нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. И вот только Он, который пришел в наш мир, Он мог четкий диагноз человеку поставить. Безнадежно потерян. Тебе нужно исцеление. Тебе нужно спасение. Для этого Он пришел. Добрый пастырь пришел, чтобы отдать жизнь свою за овец. И вот когда Он говорит, я есть путь и истина и жизнь, то все это замыкает к тому, что жизнь не просто... которая продолжается и продолжается и продолжается. Мы с вами как-то говорили о том, кто хотел бы жить на земле вечно, вот в таком состоянии, в котором мы живем. Ну, при этом стареть и стареть и стареть, и накопление всех этих болезней, немощей. Да? Никто не хотел бы. Хотя мы цепляемся за жизнь, потому что это свойственно. Бог создал нас для того, чтобы мы жили вечно. Но то, что здесь Христос говорит, не просто о вечной жизни, хотя это Он и подразумевает, но Он говорит о качестве жизни. Это будет красивая жизнь, это гармоничная жизнь, это жизнь, в которой есть смысл. Кстати, помните, когда в Едемском саду дьявол пытался обольстить Еву в самом начале? Ему это удалось. Что он ей сказал? Будете как боги, знающие добро и зло. И вот я смотрел это слово «знающие», не просто информированные, а знание, которое ты можешь воплотить в действие. Маленький пример. Если бы вас или нас вернуть 200 лет назад, и вы могли бы сказать, что есть электричество, или есть стиральные машинки, есть мобильные телефоны. В том времени, где я живу, все это есть, это легко пользоваться. Не надо ходить куда-то далеко, вот просто. Они бы сказали, сделай нам. Понимаете? Вы бы сказали, не могу. Сказали бы, есть машины. Вот просто сел и поехал. Быстро, еще и семью можно посадить. И... дождя не боишься, ничего. Сделай нам. А если бы вернуть вообще в те библейские времена, когда Давид воевал, сражался, ходили с копьями, со стрелами, вы сказали бы, в моем времени вот такая штука есть, нажимаешь на курок, и оттуда штучки вылетают, вот просто сотни метров. И убивают человека. А еще вертолеты летают. Вы бы могли объяснить все, с чем мы сегодня соприкасаемся. Они бы сказали, сделай, царем будешь. Вы бы сказали, нет, не могу. Вот именно это слово, знающее добро и зло, то есть ты понимаешь, что ты хочешь сделать, и ты можешь это воплотить. Ты можешь это достигнуть, ты можешь это сделать, чтобы оно функционировало. Так вот, Христос об этой жизни говорит, я есть жизнь, это качество жизни. Трудно себе представить, что однажды на небесах то, с чем мы сегодня сражаемся, вот этих вот препятствий, этих трудностей, которые сегодня у нас есть, они просто исчезнут. Нас не нужно будет заставлять утром по будильнику вставать, чтобы помолиться, почитать Писание. Нам не нужно будет испытывать чувство неловкости, когда на домашней группе говорят, ну, расскажите, кому вы свидетельствовали последний месяц, или, может быть, еще какие-то там хорошие духовные процессы. Что вы узнали о Боге или там многие другие вещи, о которых мы хотим поделиться, но не получается. Все это упразднится. У нас будет настоящая жизнь, качество жизни, Божьей жизни. Для этого Он пришел. Не просто заманить людей, а вернуть то, что они потеряли. Близость с Богом, понимание Богом, Бога, радость в Боге, свобода в Боге. Все то прекрасное и красивое, что даже в маленькой части, будучи возрожденными, мы уже сейчас можем испытывать в нашей жизни. К сожалению, ученики по-другому мыслили, что есть путь, истина и жизнь. Они понимали, Господь наш придет в Иерусалим, займет престол. Братья попроворнее уже пробивали себе тропинку туда, чтобы слева и справа сесть. А все остальные им завидовали и хотели им в нос дать, чтобы они не были такими вот уж слишком шустрыми, остановить их пыл. Не об этом Христос говорил. Не о материальной жизни, о духовной жизни. И Он исключительно говорил о себе как о личности, которая является этим источником. Я есть путь и истина и жизнь. И снова повторяет, никто не приходит к Отцу. Очень сильная фраза. Никто значит никто. Как только через Него. Ни у одной религии нет шанса прийти на небеса. Христос дверь. Христос путь. Христос хлеб. Он свет. Он добрый пастырь. Он истина. И Он жизнь. Еще два текста. Я задаю вам вопросы, чтобы вы бодрее себя чувствовали, активно участвовали, думали. 15 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. Христос говорит, я есть истинная виноградная лоза. Что это значит? Если вы помните дальше, по тексту, да, вот истолкуйте, что должны были ученики услышать, что должно было их ободрить и принести им радость. А? Я есть истинная виноградная лоза, кто забыл текст? А отец мой винограды. Потом он говорит, что вы ветви, да, на этой лозе. Вот этот вот образ лозы, то есть самого, я не знаю, как правильно сказать, ствол, да?
Основа,
да. И веточки, прибывающие на ней. Что это значит?
Что рождает из него, появляется из него.
Самое первое, единство. Невозможно отделить ветвь. Помните, он говорит, что кто не прибудет во мне, он извергнется вон. Потому что без меня не можете делать, или по-другому сказать, без меня не можете жить. И вот отец, как виноградарь, я не планировал об этом говорить, но просто для ободрения. Вот этот наш перевод, что всякую у меня ветвь, не приносящую плода, что он делает? Или в нашем тексте отсекает. У всех такой образ. Если ты привит на этой ветке, или на лозе эта ветвь, и ты не приносишь плода, то он берет, выбрасывает тебя. Но греческий язык помогает нам увидеть другую перспективу. Там это слово, этот глагол «аэро», он чаще всего используется с точки зрения того, что поднимать. Всякая ветвь, которая упала в грязь, запачкалась, начинает подсыхать, он ее не выкидывает. Слишком большая ценность. Он ее поднимает. Это тоже слово используется, когда Иисус говорил, поднимите камень от гроба Лазаря. Или Иоанн говорил, вот Агнец Божий, который поднимает на себя грех мира. Тот же самый глагол. Айро. То есть, единство со Христом, оно навеки и навсегда. Если что-то с Детем Божьим происходит, Он поднимает. Мы в замысле Троицы сами по себе мы не могли бы питаться этим соком. Мы не могли бы приносить этот плод. Поэтому Он говорит, я виноградная лоза, а вы ветви. Мы едины с Ним. Я как-то говорил об этом. У вас нет такого ощущения, вот с момента, когда вы возродились и прошли какие-то годы, что вы всегда таким были. Вот о прошлой жизни, о прошлых чувствах еще надо постараться вспомнить. Потому что то, что было там, вот оно уже упразднено. И ты сейчас, когда слышишь о Христе, тебе не нужно преодолевать какие-то барьеры. А кто Он? А почему должен верить, что Он говорит? Вот легко, сразу, быстро. Ты живешь им, потому что Он живет в тебе. Это единство, и оно навсегда. Последние два текста. Об одной мысли два текста. Вот это финальная мысль, что тот, кто говорил о себе, что он хлеб жизни, что он свет, что он путь, что он истина, что он добрый пастырь, что он дверь, что он искупитель, что он это лоза, это личность божественная. Вот в чем раскрылась красота этой тайны, что Бог стал человеком. Откровение, да, это тот же автор. Откровение, 1 глава, 8 стих. Иоанн записывает слова Иисуса Христа, и он говорит, я есмь альфа и омега, начало и конец. Если вам нужно для апологетики какие-то тексты, которые убеждали бы других людей, что Христос и есть Бог, то вот один из них. Потому что то, что он говорит здесь, это сказано в ветхозаветных книгах. Бог говорит, я есть первый и последний. До меня не было Бога, и после меня Бога не будет. И тут вдруг появляется Христос и говорит, я альфа и омега. Я первый и последний. Это прямое утверждение того, что Иисус Бог. Если он обманщик, то здесь как раз таки выражение вот этой лжи. Но мы знаем, что Христос есть истина. Поэтому тот, в кого мы верим, есть истинный Бог. Было бы самым жестоким обманом в жизни, друзья, что вы, посвятив Ему жизнь, уверовали в Него и вдруг оказались перед закрытой дверью. И вдруг узнали бы, что путь Конфуция был прав, путь Будды был прав, путь Ислама был прав. Там был свет, там была истина, а христианство оказалось просто обольщением. Это была бы самая жестокая ошибка в жизни. Но мы знаем, что все те пути ложные. Потому что только Сын Божий о себе мог сказать «Я есмь». Прежде, нежели был Авраам, «Я есмь». Это утверждение, которое Моисей услышал из горящего куста, когда Бог ему открыл то, что Он есть. И в жизни земной Христос о себе говорил, что Он есть сущий. Не знаю, как вы. Меня это ободряет. Я радуюсь тому, что каждый мой новый день физически, да, вот, скажем, эти песочные часы, там их с этой части все меньше и меньше и меньше и меньше. Это логически, это нормально. Но я знаю, что моя жизнь во Христе – это не пустышка. Потому что она тесно связана с этой виноградной лозой. Тесно связано с этой личностью, которая есть мой добрый пастырь, который ведет меня, который сказал, никто не похитит вас из руки моей. Я и Отец одно. Нет никакой силы вне Бога, которая могла бы вторгнуться в его жизнь и выхватить из руки. Он посвятил. Когда надо, он этим жезлом даст по спине, чтобы не сворачивать. Когда надо, он этим жезлом защитит от врагов. И вот его жезл, его посох, они всегда успокаивают его овец, его детей. Поэтому к начальному вопросу. Что мы думаем об Иисусе Христе? Кто Он? И, возможно, следующий вопрос. А что думает Христос о вас? Что думает Христос о вас? Приняли ли вы Его? Встали на этот единственный путь следования за Ним? Восхищаетесь ли Им? Вкушаете ли Его как истинную пищу и истинное питье? Живете во свете, наслаждаетесь им, доверяете ему свою жизнь, радуетесь ли ему? Ответьте сами себе. Вот Николая Водневского, следующие строки его стиха, которые я начал в начале, вот что он говорит. «Зачем откладывать на завтра? Мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки, благословенный Богом рай». И если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь свою, чтобы каждый спасение даром получил. Сегодня каждому возможно подняться из неволи ввысь. Мой милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Лишь во Христе счастливый жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе за план искупления, который Ты явил в Сыне Своем Иисусе Христе. И Слово Твоему мы знаем, что Он жил на земле как простой человек, для многих неприметный, не было в нем ни вида, ни величия. Он сам себя смирил, чтобы прийти в этот мир незаметно. Но в нем была сила жизни для каждого, с кем он соприкасался. Благодарим Тебя, Боже, за напоминание о том, что Христос пришел в мир, чтобы явить истину, свет, жизнь, благодать, открыть Отца, отдать свою драгоценную жизнь в искупление нас, грешных людей, указать этот единственный путь на небеса, который только во Христе, примирить нас с Тобою, стать одним целым с нами. Спасибо Тебе, Господи, за это дивное событие.